говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Очень много событий сегодня произошло. Вердикт, наконец, вынесен по поводу малайзийского Боинга. Рамштайн решил новое вооружение предоставить Украине. И самое главное, может быть, Владимир Зеленский предлагает публичный формат переговоров с Россией. Все эти события дня мы обсудим сегодня с гостями. С нами Михаил Подоляк. Михаил, здравствуйте. С Михаилом есть связь? Все еще нет. У нас сюжет есть по поводу заявления Зеленского? Давайте.
16 ноября в ходе общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые переговоры с Россией должны проходить публично, а не кулуарно.
Да, мне так, такие сигналы я отримал, а вже ж.
Да, я получал такие сигналы от лидеров государств, которые говорят публично и не очень, что нам кажется, Путин хочет прямых переговоров. Я сказал, смотрите, мы предложим публичную форму, потому что войну Россия ведет публично с нами. Сначала они говорили, что это не мы, а теперь они ведут против нас открытую войну. И поэтому, чтобы не было вопросов у тех или иных лидеров за кулисами, я не хочу иметь с ними тех или иных переговоров. Я готов предложить формат, и мы думаем с моими коллегами, как это сделать. На встрече G19 я еще тогда не знал, буду ли я участвовать в этом мероприятии. Я лично не смог участвовать, но нашел возможность, как показать на этой встрече публичную форму. Я нашел формат, в котором смог бы очертить принципы Будапештского меморандума. Как можно это сделать, если есть такое желание? Более того, я считаю, что это формула мира для всего мира, потому что каждая держава может найти там себе место и быть лидером в любой инициативе. В преодолении сложностей того или иного пункта из этих 10. Если кому-то мало этих 10 и нужно еще 11 или 12, пожалуйста. Я считаю, что там все достаточно четко и понятно.
Але я вважаю, там достатньо все чітко зрозуміло.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал идею публичных переговоров с Киевом.
Поэтому они говорят, что они хотят переговоры, но публичные. При этом трудно себе представить вообще публичные переговоры. Их публичных переговоров не бывает, а тем более публичные переговоры в такой степени. Но однозначно одно, украинская сторона не хочет никаких переговоров. Специальная военная операция продолжается, ее цели должны быть достигнуты.
Писатель и публицист Николай Стариков в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1» отверг саму возможность каких бы то ни было переговоров с Украиной.
В сегодняшней ситуации, когда 4 области бывшего украинского государства стали неотъемлемой частью Российской Федерации, никакого юридического соглашения при никаких переговорах заключено быть не может. Я уж не говорю о моральной стороне вопроса. Просто это невозможно. Киевский режим изменять свою конституцию тоже, насколько мы понимаем, не планирует. Это значит, что никакого юридического соглашения, которое бы поставило точку, подвело бы черту, просто невозможно.
Ну и, наконец, сегодня с утра источник в Кремле РИА Новостям заявил, что новая киевская идея публичных переговоров – это попытка превратить дипломатию в телешоу и подтверждает несерьезность намерений Киева. С нами на связи Иван Яковина. У нас будет связь с Михаилом Подоляком, но сейчас Иван Яковина, и мы... Иван, будем скорее пользоваться связью с вами, потому что только что, еще 5 минут назад, мы не были уверены, что вы выйдете на эту связь. Свет дали.
Света не дали, я сижу в метро.
О, боже мой. Чтобы с нами... Вот я прошу обратить внимание аудитории, для того, чтобы к вам выйти в эфир, уважаемые зрители и слушатели, Иван спустился в метро. Ну, это же надо такое, дожили. Иван, что вы думаете об этой истории вокруг публичных? То никаких переговоров, теперь вообще публичные.
Ну, я думаю, что на самом деле Зеленский не хочет проводить никакие переговоры, ни публичные, ни не публичные.
То есть вы согласны с Кремлем, короче говоря?
Я думаю, да, я скорее согласен в этой смысле с Кремлем, потому что дело в том, что сейчас никакие переговоры с нынешней российской властью просто действительно не имеют ни малейшего смысла. О чем с ними разговаривать, их прямо в тюрьму отсылать, а не разговоры с ними вести. Естественно, в тюрьму они не хотят, будут сопротивляться, но уже, как показал весь предыдущий опыт, никакого смысла о чем-либо с ними беседовать нет. Ну, единственное, может быть, только в условиях капитуляции Российской Федерации. И то, скорее всего, это не сейчас, а в некотором в будущем. Поэтому я всегда, кстати, все последние 8 лет я говорил, что пока у власти в России находится Владимир Путин, никакие переговоры с Россией, субстантивные, как выражается сам Путин, невозможно.
А скажите, пожалуйста, Иван, для чего, объясните тогда, Зеленский все это говорит? Просто для того, чтобы на него не обижались его партнеры, которые все-таки его к чему-то склоняют. Он же сам говорит, ну, меня склоняют, публично, не публично, но пытаются склонить.
Да, я думаю, именно в этом дело. Скорее всего, западные лидеры в разных стран действительно говорят, ну ты хотя бы продемонстрируй готовность. Он говорит, ладно, хорошо, продемонстрирую, вот, вот вам моя готовность. Но я готов пойти на переговоры, если они будут абсолютно открытыми, и всем будет ясно. Потому что если Зеленский согласится на какие-то тайные, непубличные переговоры, его съедят без масла. Он на это пойти не может, хотя бы в интересах, собственно, самосохранения.
А вы-то сами считаете, Иван, что публичные переговоры бывают? Что такое возможно?
Думаю, нет. Я не припомню таких слов. Может быть, и бывали такие случаи, но я не припомню. В принципе, наверняка на любых переговорах такого уровня и по таким вопросам всегда есть не какие-то не публичные темы. Не думаю, что это возможно. Но, в принципе, говорится, все сначала не бывает, а потом случается в первый раз, поэтому, может быть, такое тоже может быть.
То есть такое шоу за стеклом предлагается, которого не было раньше. Иван, вы знаете отлично 10 пунктов, которые он озвучил. Он говорит серьезно о них, что давайте по каждому пункту, давайте еще добавляйте, 11-й, 12-й, давайте присоединяйтесь, по каждому пункту разруливайте. Но вы тоже отлично знаете, что все эти пункты неприемлемы для Российской Федерации. Она их даже, ну не то что рассматривать, она отказывается говорить на темы отдачи тех территорий, которые она захватила и так далее. Просто отказывается. То есть Зеленский отказывается говорить с ними, пока они не уйдут, а эти отказываются уходить. И?
Ну, я предполагаю, что вопрос переговоров будет решаться на поле боя. То есть кто победит на поле боя, тот будет диктовать свои условия проведения переговоров. И никак иначе. Только так.
Спасибо, Иван. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи, сколько вам позволяет Киевское метро. С нами на связи Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте. Андрей, здравствуйте.
Да-да-да. Меня не слышно.
Вас уже теперь слышно. Вы оценили, Андрей, что как хорошо в Москве, как похорошела Москва при Собянине, там есть свет.
Да, безусловно, оценил и испытываю некоторые, так сказать, моральные неудобства в связи с этим.
Я сразу проанонсирую, Андрей, что у нас будет опрос сегодня прохожих ровно на тему, зачем украинцев лишают электричества. Вот мне самой интересно посмотреть, какими будут ответы. Но пока, пожалуйста, ваш ответ об этой идее публичных переговоров. Считаете ли вы, как и Иван, и Ковина, что это грубое слово отмазка, жаргонное, конечно, но, тем не менее, придется его употребить для партнеров?
Ну, можно употреблять другое слово, троллинг, например, да. Ну, собственно, действительно, в ситуации, когда с той стороны, в силу беспрецедентности того конфликта, который сейчас происходит, с той стороны нет никаких признаков доброй воли, потому что любые переговоры предполагают добрую волю. И вообще говоря, у любых переговоров есть всегда действительно подводная часть, там, не знаю, тайные каналы, back channels, то, что называется, они готовятся серьезными людьми. Проблема в том, что это искусство утрачено в российской дипломатии, но даже дипломаты в этом смысле не очень виноваты, потому что они не принимают никаких, в принципе, политических решений. Они могут только, вот как экономисты в России, ликвидировать последствия геополитических решений, так и дипломаты тоже, в общем, зависят от того, что решит, собственно, один человек или какая-то группа людей, которые каким-то образом на него влияют. Хотя мало ли чего не бывало в жизни. В жизни не бывало и специальной военной операции никогда. Тем более в 21 веке. Это как бы стилистика середины 20 века скорее. Никогда не было, например, трансляции каких-то публичных парламентских серьезных разговоров. Но ведь когда-то были трансляции съездов народных депутатов, да, Советского Союза. И все, значит, как один включали транзисторы, слушали этот съезд как вот, какие-то очень важные спортивные состязания. Здесь, то есть, в этой идее Зеленского, кроме троллинга, есть вот попытка как-то сломать шаблон, на самом деле. Потому что невозможно сейчас переговоры, потому что те условия, которые выставляет Россия неприемлемы для Украины. Те условия, которые, значит, предлагает Зеленский, естественно, никакой Путин на эти условия не пойдет. Но нужно как-то вот ломать шаблон, что-то вот как-то публично предлагать. Да? Вот, ну окей, вот такое предложение. Песков ответил. Молодец, не бывает таких переговоров. Ну, повторюсь, не бывает специальных военных операций в 21 веке в постиндустриальном мире едином. Что же делать? Может быть, все-таки как-то искать эти самые формы. Я думаю, что нет никаких, несмотря на вот эти разговоры о том, что, не знаю, там Салливан встречается с Ушаковым там, и с Патрушевым, и Бернс встречается с Нарышкиным, но с той стороны люди, которые не принимают решений и которые считают, что Соединенные Штаты хотят раздербанить Россию. Ну, как могут быть эти люди переговорной стороной? Я думаю, что они не могут быть переговорной стороной. Так, вот так переговоры точно не делаются. Как не может быть переговорной серьезной фигурой Мединский или Слуцкий, да, которые участвовали в первом раунде. Кто эти люди? Они что, профессиональные политики, профессиональные переговорщики? Люди, которые хотят мира? Чтобы вести переговоры в этой ситуации, нужно хотеть мира. Путин мира не хочет. Он хочет продолжать то, что он начал 24 февраля. И, значит, нужно исходить из того, что пока готовности нет.
А вот странно, Андрей, но вот, тем не менее, в Стамбуле при всей комичности этой фигуры Мединского, тем не менее, только тогда и был результат, когда эта персона присутствовала, непонятно откуда взявшаяся, при переговорах. Результат тогда был. Больше результатов никаких не было с тех пор.
Значит, Мединскому не хватило влияния на Путина, чтобы настоять на том, чтобы эта переговорная линия продолжалась, несмотря на то, что мы знаем, почему, собственно, они сорвались. Да? После этого были некоторые специфические события, которые сильно расстроили украинскую сторону. Может быть, не вхож к Путину. Были какие-то слухи, что, значит, Путин всех отсылает к Лаврову, когда к нему приходят и говорят, вот мы тут что-то достигли, давайте дальше
двигаться. А не пошел бы ты к Лаврову? Да. Что-то в этом роде.
Да. Это говорят Абрамовичу.
Спасибо. Да, или к Абрамовичу, кстати. Спасибо, Андрей. С нами на связи Михаил Подоляк. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Пока вас не было. Слава богу, что у вас есть свет. Вот у нас второй участник из метро сейчас из Киевского вынужден спуститься для того, чтобы с нами разговаривать. Пока вас не было, два участника нашей беседы, Иван Яковин и Андрей Колесников, сказали о том, что, в общем, это такой троллинг Зеленского, предложение публичных переговоров. Никаких переговоров он не хочет. Говорить ему с Путиным не о чем, считают наши уважаемые гости. И он, ну, поскольку давят на него все-таки партнеры и говорят, ну, какую-то видимость создай, что ты готов к какому-то контакту. Вот он ее создает. Что думаете вы? Что означает его предложение публичных переговоров?
Мне очень нравится всегда экспертное мнение. Я искренне это говорю. Да. Очень. Они глубоко знают и психотип человека, который озвучивает то или иное решение, находящийся при должности, тем более президент страны. Они понимают все мотивации, они абсолютно искренне знают все, что происходит вокруг и так далее и тому подобное. Смотрите, на самом деле у нас очень четкая и понятная картина мира. Первое. Российская Федерация не предлагает переговоров. Российская Федерация ведет информационную кампанию под названием «Переговоры». Она хочет сказать всему миру, что несмотря на то, что мы убиваем украинцев, мы стремимся к миру, а это Украина не хочет садиться за стол переговоров. Так вот, и это второе. Президент Зеленский говорит следующее. А давайте-ка не играть в эти игры кулуарные. Давайте-ка вы не будете там через кого-то передавать какие-то сигналы, договариваться и потом вбрасывать в медийное пространство какие-то типа есть большая сделка, в рамках которой Украина вынуждена будет принять там что-то и так далее. А давайте-ка мы сделаем так. Вот мы публично заявляем, это есть публичный формат переговоров, мы публично заявляем о том, что у нас единственное условие для начала реального переговорного процесса есть очень просто. Вы выводите войска за территорию Украины, после этого мы садимся с вами за стол переговоров полноценный, переговорными группами и обсуждаем послевоенные отношения. В том числе обсуждаем военные преступления, объемы разрушений и так далее. Очень четкая, конкретно структурированная и юридически, и фактически позиция именно переговорного процесса. И что мы слышим в ответ? Мы слышим в ответ одно. Он не хочет с нами разговаривать. Это говорит российская сторона. И в это время наносит 100 ракет удар по территории Украины. То есть, еще раз, Украина хочет переговоры, но с одним условием. Вышли, ведем переговоры. Россия хочет следующую информационную кампанию, чтобы создать немножко другое представление о себе, как о человеколюбивом государстве. При этом она продолжит разрушать инфраструктуру нашу, она продолжит наносить ракетные удары. И если что, она сможет выйти на переговорный процесс, как они понимают. Но на самом деле это будет просто временное прекращение огня для того, чтобы укрепиться на оккупированных территориях, провести модернизацию своей армии, провести тренировку мобилизованных и с новыми силами сказать, ну что ж, продолжим дальше захватывать ваши территории. Вот как выглядит сегодня процесс. Так что Украина действительно заинтересована в окончании войны. Это первое. Второе. Украина действительно предлагает единственный возможный формат переговорного процесса. И Украина четко говорит, здесь нет никаких условий, кроме одного. Хотите переговоров, вышли с нашей территории. Вот. Россия проводит информационную кампанию.
Михаил, то, что вы называете переговорами после того, как Россия вышла, это уже не переговоры. Это уже послевоенное устройство мира с новым правительством Российской Федерации и с ее новым президентом. Никакой Путин, конечно, и никакое его правительство сегодня, вы отлично это знаете, не пойдет на то, чтобы сказать, хорошо, мы выходим с территории Украины, начинаем с вами переговоры. Это не переговоры. Вы просто говорите о том, что война должна закончиться, и с новым правительством мы будем разговаривать, как мы живем дальше. Это нельзя назвать переговорами об окончании войны. Это уже разговоры после войны о том, как и что.
Хорошо, тогда я переформулирую вопрос вам. Вам. Скажите, пожалуйста, а окончание войны обязательно должно быть следующим? Украина, которая сегодня владеет военной инициативой, должна отдать России свою территорию?
Нет, не это должна. Просто... Конечно, она не
конечно,
должна.
Нет.
Так вот об этом мы и говорим с вами, что мы, что нет, сегодня получается, мы бьемся над этим вопросом, что никакого вот слова переговоры есть, а содержания в этом слове нет никакого вообще. Ни одной смотрите. Точки соприкосновения до окончания войны не существует.
Точек соприкосновения не существует, пока Российская Федерация находится на территории другого суверенного государства. Это очевидно.
Да.
Причем другое суверенное государство эффективно в военном смысле этого слова. Безусловно, Украина не готова повторить ошибку, подчеркиваю, фатальную ошибку 2014 года. Украина не готова сесть и подписать Минск 3.0. Украина не готова перенести следующую фазу войны на год, два, три. Дальше. Украина готова освободить свою территорию. Для этого делает все вооруженные силы Украины. И Украина четко говорит, безусловно, переговорный процесс будет. Он возможен, но только после того, как Россия перестанет, проигрывая войну, ультимативно требовать выполнения ее условий. Вы помните, кстати, заявление госпожи Захаровой, которая сказала, мы готовы к переговорам без предварительных условий, но есть изменившиеся реалии. Да, это же сказала госпожа Захарова, и они продолжают об этом говорить. А какие реалии они имеют в виду? А вы ведь знаете, мы провели незаконные референдумы, на самом деле это были не референдумы, а автоматчики ходили по оставшимся квартирам и говорили, вы за Россию или против, наставляя в лоб людям автомат. И после этого говорит, смотри, мы же вписали в Конституцию теперь эти территории, так вот, они наши, а после этого мы ведем переговоры. Это же не переговоры тоже, правильно? Правильно. И, соответственно, сегодня есть такая диспозиция. Россия продолжает ультимативно, проигрывая войну, подчеркиваю, настаивать на возможности переговоров, хотя это информационная игра. Украина говорит, конечно,
причем переговоры... заявляя о том, что все эти области она считает, продолжает считать своими, они остаются в составе Российской Федерации.
На территории, оккупированной территории Украины, включая полуостров Крым, действуют исключительно акты и указы, подписанные правительством или президентом Украины. Вот и все. И, соответственно, мы России объясняем это, в том числе, кстати, на тех турах переговорного процесса. Кстати, между прочим, интересный момент. Я хочу его отдельно подчеркнуть. Смотрите, когда 28 февраля российской делегации во главе с господином Мединским, о котором вы упоминали, было сказано следующее. Ведь мы переговоры ведем, правильно? Ведь мы пытаемся как-то о чем-то разговаривать. Давайте вы остановите временно огонь по территории Украины. То есть ведем временное прекращение огня на момент ведения переговоров. Например, мы будем с вами здесь сутки разговаривать. Давайте на эти сутки огонь по территории Украины будет прекращен. Военный огонь, да, ракетный, артиллерийский и так далее. Знаете, что нам ответила российская делегация? Она сказала, смотрите, мы настолько вообще крутые ребята,
мы будем атаковать вашу территорию одновременно с тем, как мы вам будем здесь ультиматум зачитывать. То есть, смотрите, они предполагают, что можно атаковать и вести переговоры. Сегодня они говорят, давайте, хорошо, не хотите переговоры, но давайте временное прекращение огня, фиксируем позиции сторон, типа садимся за стол переговоров и типа о чем-то говорим. Но временное прекращение огня, которое мы продадим всему миру, как свое человеколюбие. То есть мы у вас тут поубивали многих людей, разрушили вам инфраструктуру, но мы здесь прекратим огонь на время, пока мы с вами говорим. Для чего они это делают, мы только что разобрали.
Михаил, но кардинальное изменение позиции случилось и у украинской стороны, и тоже, наверное, связано с изменением ситуации на фронте. Вы же помните, в марте, наверное, и вы тоже озвучивали такую позицию, что вы вернитесь, вот наша позиция состоит сегодня компромисса в том, что вы возвращаетесь на границы до 24 февраля, и Крым на 10-15 лет объявляется спорной территорией, о которой мы будем вести дискуссии. Была такая позиция?
Такая позиция была, исходя из ситуации на февраль-март месяц. Но мы прогнозировали развитие дальше сюжета. Мы России тогда говорили, вот внимательно послушайте, пожалуйста, мы тогда России говорили, смотрите, ваши ультимативные требования невозможны. Мы не будем становиться провинцией Российской Федерации. Мы не откажемся от своей идентичности, от своей государственности. Мы не поменяем свое правительство. Никакая денацификация, демилитаризация — это не вам решать историю, состояние общества, культурные ценности. Это нам решать. Мы это России предлагали. И мы говорили, если вы хотите войну, вы так и назовите, и мы будем воевать. Потому что это вопрос ценностного выбора, что сейчас и происходит. Но мы вам предлагаем сегодня, в феврале, в марте месяце, остановиться, отойти на позиции без всяких предварительных условий 23 февраля. После этого мы готовы с вами о компромиссе каком-то говорить. В том числе звучал вопрос о том, чтобы ни мы, ни вы не признаем Крым своим. Ну, то есть, как бы юрисдикция, мы считаем Крым своим. Вернее, не признаем вашим, например. Вы считаете, там, что у вас есть какие-то права на Крым. Тем не менее, мы можем в течение какого-то времени, неважно какого, дипломатически это обсуждать. Это было предложение до момента выхода российских войск из Киевской области. Вот в этот момент произошло осознание, что Россия не ведет военную операцию, она не воюет ради каких-то там, условно говоря, политических или идеологических целей. Это именно ценностная война, когда Россия уничтожает, геноцидит население Украины. Умышленно это делает, массово это делает. После этого президент на нас не влияет. Я здесь очень четко хочу зафиксировать. Никто не влияет, кроме президента Украины и общества украинского, которое консенсуально приняло решение в этот момент. Никаких дополнительных условий, кроме выхода с территории Украины. Это было принято после того, что мы увидели в Буче, в Гостомеле. Ну, вы помните всю эту историю и так далее.
Михаил, спасибо вам за эти разъяснения. Я бы хотела также, чтобы вы рассказали нам, и очень многие не понимают, что такое закрыть небо. Сегодня, кстати говоря, опять полетели ракеты. Мы услышим об этом опрос наших московских прохожих, как я уже говорила, как они относятся к тому, что страну оставляют без света соседнюю братьев. Но вот главное, что сейчас я хотела бы вас спросить, что такое закрыть небо и сколько нужно, чтобы закрыть небо. Мы сейчас посмотрим очень короткий сюжет о том, что вчера предложил Рамштайн, и попрошу ваших комментариев.
Координационная группа «Рамштайн», в которую входят страны НАТО, провела очередную седьмую встречу. Главные проблемы, которую предстояло решить ее участникам, стали непрекращающиеся уже больше месяца российские бомбардировки объектов инфраструктуры. Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, заявил, что защита неба будет приоритетом номер один для стран-участниц. В результате обсуждения союзники решили предоставить Украине системы ПВО, снаряды для РСЗО, ствольную артиллерию и зимнюю форму. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, кто из стран и в каком объеме окажет Украине помощь в этот раз. Греция планирует предоставить 155-миллиметровые боеприпасы для средств ПВО. Польша — дополнительную артиллерию и боеприпасы и средства ПВО ближнего действия. Испания — две ракетные установки «Хоук» и ракеты к ним. Германия поставит дополнительные ракетные системы залпового огня «Марс-2». Швеция направит в Украину пакет помощи на 287 миллионов долларов. В него входят ключевые средства, в частности, системы противовоздушной обороны, которые усилят способность Украины защищать себя. Канада планирует передать 500 миллионов долларов на вооружение и зимнее снаряжение. Министр обороны США Ллойд Остин напомнил, что его страна, Нидерланды и Чехия сотрудничают в вопросе передачи Украине танков Т-72. 45 из них поступят в рамках пакета помощи от США. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приоритетом НАТО после инцидента с падением ракеты в Польше остается предоставление Украине систем противовоздушной обороны.
Михаил, пожалуйста, объясните тем, кто не понимает. Вы помните демонстрации с этими плакатами «Закройте небо над Украиной» по всему миру, по всему миру. Мы слышали разъяснение, вот начиная с марта наизусть уже, что если закрыть небо, означает открытый конфликт, военный конфликт с Россией. Что сегодня значит термин «закрыть небо» и по-прежнему ли он означает открытое военное противостояние с Россией для тех стран, которые помогут его закрыть?
Объясним. Ну, во-первых, сначала я хочу сказать, что «Рамштайн 7» очень эффективен. Он показал, опять же, продемонстрировал максимально консолидированную поддержку нашими партнерами Украины. Очень сбалансированные, очень нужные пакеты. И в том числе я хотел бы, кстати, отметить эффективную работу министра обороны Украины господина Резникова. Он чрезвычайно продуктивен с точки зрения переговорного процесса, с точки зрения объяснения причин войны и математических потребностей Украины в этой войне. Это с одной стороны. Теперь, что касается закрыть небо. Если, например, весной мы говорили, подразумевали под понятием закрытия неба, это, по сути, работу европейского ПВО и европейских самолетов, допустим, да, то есть авиационных сил Европы для того, чтобы можно было как-то остановить атаки крылатыми ракетами по территории Украины. Это действительно могло рассматриваться Российской Федерацией. Тогда все еще продолжали считать российскую армию достаточно эффективной, российские военно-воздушные силы достаточно эффективными и так далее. То сегодня мы под словом «закрытое небо» подразумеваем немножко другое. Я бы даже сказал противоположно другое. Мы говорим так, смотрите, мы готовы сами все делать. Наши люди готовы сами все закрыть. Вы нам дайте только дополнительный определенный объем систем противоракетной и противовоздушной обороны, потому что начиная с 10 октября, я сейчас перейду к математической формуле, с 10 октября Россия окончательно поменяла концепцию войны. Пришел такой субъект по фамилии Суровикин, который в Сирии абсолютно эффективно, как он, ну, в кавычках, воевал, да, то есть просто используя тот момент, что, например, у повстанцев нету противовоздушной обороны, он просто их уничтожал с воздуха ракетами и самолетами и так далее. Так вот этот субъект принял решение, ну, конечно же, проконсультировавшись с господином Путиным, эффективно понимающим, что такое современная война, они приняли решение атаковать исключительно гражданские объекты, исключительно крупные города Украины и исключительно энергетические объекты, в том числе газовые, как сегодня. И мы говорим, нам необходимо дополнительно 7, 10, 12 систем противоракетной обороны дальних, которые позволят увеличить количество сбития крылатых ракет, дронов и самолетов с нынешних 70% до 90-95%. И вот это мы называем «закрыть небо сейчас». То есть мы просто просим дополнительно вот эти системы ХОУ, которые передает Испания, вот таких систем, например, не 2, а 10 или 12. Этого будет достаточно, чтобы эффективно закрыть именно систему энергоснабжения городов Украины. Потому что из Украины сегодня никто не уезжает. Люди находятся на местах, но у нас ежедневно есть авральное отключение света, имеется в виду и веерное отключение, и авральное отключение света на 8, 9, 12 часов. А вместе со светом отключается также и отопление, водоснабжение, канализация и так далее. Вот что мы сегодня имеем под пониманием слова «закрытое небо».
И вот исполнение такой просьбы с их стороны уже не будет чревато тем самым конфликтом, которого они боялись, открытым военным конфликтом с Россией.
Это очень важный аспект, безусловно. Смотрите, очень, очень хороший и очень точный вопрос. Во-первых, смотрите, системы идут уже. Германия «Ирис» передала, другие страны, в том числе датчане, передали «Насамсы», в том числе Великобритания в этом участвует и так далее. Сейчас Испания официально заявила, что передает «Хоук», это старые до систем «Патриот», системы противовоздушной, противоракетной обороны. Это реально не вызывает никаких реакций со стороны России. И более того, что более важно, я хочу это подчеркнуть. Смотрите, Россия в течение десятилетий привыкла играть в блеф. В очень жесткий блеф. Она говорит, знаете, передадите, мы будем считать это эскалацией, и поэтому мы будем разговаривать, соответственно, в другой агрессивной манере. И многие страны реагировали на риторику России, не на действия. Понимаете, вот смотрите, Россия говорила,
Вы зайдете в Херсон, мы будем рассматривать это как покушение на аннексированную территорию, то есть мы же ее считаем своей, российской и так далее. Но зашли мы в Херсон, мы ведь об этом говорили сразу, что не существует никакого юридического действия под названием внесение изменений в Конституцию Российской Федерации. Односторонне нарушить международное право — это совершить преступление. Россия просто совершила территориальное преступление в отношении международного права. Мы зашли в Херсон. Понимаете, это конкретно обнуляет одну очень важную вещь, которую не все до конца понимают. Очень важно понять, блеф — это блеф, слова России — это слова, а есть эффективные действия. Так вот, закрытие неба, передача нам систем противоракетной и противовоздушной обороны — это не провоцирование какого-то конфликта, это как раз-таки передача нам, чтобы мы снизили риски от этого конфликта на территории Украины.
Михаил, абсолютно исчерпывающее объяснение. Один у меня очень вопрос короткий, и ответ я жду короткий по поводу случившегося сегодня вердикта суда в Гааге. Украинская сторона уверена, что Игорь Гиркин жив?
Ух ты, какой вопрос.
Короткий.
Честно говоря, пока не уверены. Надо проверять. Очень вы сейчас хорошо сказали, будем проверять через нашу разведку. Я думаю, что, скорее всего, он действительно имеет все шансы досрочно закончить свою участие в современной жизни человечества.
То есть не исключено, что он сегодня обвинен посмертно на пожизненное?
Я думаю, не исключено все, особенно что касается Российской Федерации. Я думаю, там очень много интересных эксцессов и смертей происходит в течение и всей этой кампании. Уже мы видели бизнесменов первой волны, которые имели отношение к государственным монополиям, государственным сырьевым компаниям, которые неожиданно заканчивали жизнь самоубийством вместе с целыми семьями. Ну и, естественно, вот эти все субъекты, которые могут так или иначе быть свидетелями в глобальном деле обвинения России как государства в совершении целого ряда военных преступлений, действительно могут досрочно закончить, еще раз подчеркиваю, свое существование.
Ну, я, конечно, могу объяснить нашей аудитории, что с тех пор, как в Телеграме о нем было сказано, что он ушел туда, на Донбасс, и его взяли наконец-то, простили, признали, хотя там интернет есть, и связь присутствует, и видео, и любая другая, больше никаких сообщений от него не было, кроме фотографии с женой в военной форме. Все. Поэтому я думаю, что вопрос, конечно, резонный. Спасибо вам большое. Если хотите, послушайте опрос, что говорят московские прохожие по поводу того, зачем российская сторона оставляет без света братьев.
Вероятно, была в этом какая-то надобность, не знаю, обесточить заводы, которые ремонтируют или поставляют технику, обесточить там, пути, по которым идет западное вооружение и прочее. Ну, естественно, поскольку все эти структуры крайне связаны просто с бытовыми, вот, это несет огромную, ну, гуманитарную катастрофу, можно сказать, за собой. Это безусловно.
В принципе, я считаю двояко, и так, и так. То есть и надо было, и не надо было. И я за то, чтобы наши ребята не гибли.
Я думаю, никакой цели в этом нету. А до разрушения?
Ну, это война. Я сам из Донецка. У нас самих сейчас с водой проблема, с электричеством более-менее, отопление плохо. Вот, ну, когда началось СВО, Украина недолго думала о воде в Донецке. Сразу ее отрубили. Ну, что, значит, не могут без этого. Это плохо. Конечно, плохо. Хотелось бы, чтобы у всех все было хорошо. Ну, будем надеяться, что это скоро закончится.
Вам, конечно, не понравится мой ответ, но я считаю, что они сами заслужили. Они сами заслужили. Если бы мы не пришли туда, значит, они бы к нам пришли. Тут другого, как бы, варианта я не вижу.
Надо задать вопрос президенту, а не прохожим на улице людям.
Ну, вы знаете, сейчас все, что можно сказать по данному поводу, так или иначе попадает под статью. Ну, я могу лишь только пожелать поддержки Украине и терпения украинскому народу выстоять в этой, сами понимаете, в чем.
Мы защищались. Почему? Потому что почему надо было на территории Украины ставить свои базы НАТО? Мы защищали свою территорию. Я думаю, что наш президент все правильно делает.
Наверное, для того, чтобы это все закончилось в конце концов. Понимаете? Потому что когда у людей есть электричество, у них есть связь, и они могут получать спутниковые данные, они могут между собой общаться. А если их всего этого лишить, то, наверное, все побыстрее закончится, и все.
С точки зрения вот правительства, ну, наверное, это как бы поможет выиграть войну, уничтожение важной инфраструктуры в Украине. Но от этого пострадают многие люди, соответственно, многие погибнут просто от нехватки воды, электричества.
Если я вижу фашизм, значит, это уже нужно уничтожать.
Мне кажется, надо как-то все это более мирно, скажем так, решать вопрос. А насилие, оно никогда никому не помогает, и это всегда плохо. Я так думаю.
Вот, Михаил, я для вас хочу вычленить один ответ, который я зафиксировала для себя. Чтобы все это скорее закончилось. Люди перестанут общаться, связи нет. Вот у нас, кстати, из метро уже нет связи с Иваном Яковиным на эту минуту. Связи нет, информации нет, но можно брать теплыми, голыми руками.
На самом деле там были абсолютно трезвые оценки того, что происходит. И причем, что понятно, что люди опасаются говорить действительно, как они думают, особенно молодое поколение. Все четко понимает, это дает, питает определенную надежду, что все-таки не все абсолютно оголтелые. А вот то, что вы говорите, это, конечно, позиция крайне-крайне негативного, отрицательного отбора человека. Да? То есть этот человек просто даже не понимает, что он таким походя, да, походя говорит о том, что ну, умрет там пару миллионов людей от холода, да, вот отсутствие электричества, отопления, водоснабжения. Главное, чтобы они быстрее сдались. То есть она не понимает, что мы не хотим сдаваться. Мы воюем за право быть свободным человеком и определять для своих детей, как они хотят учиться. Вот, кстати, сегодня еще одна тема очень такая, скажем, геноцидного, опять же, плана о том, что будут принудительно целая институция будет создана, которая будет заниматься принудительным усыновлением детей, которые были так или иначе вывезены с Украины. Понимаете, к чему это все идет? То есть Россия демонстрирует человеконенавистническую философию существования своего государства. То есть она настолько ненавидит Украину, что хочет, например, распылить историю Украины, доказать, что это один с нами народ. На самом деле это совершенно, конечно, не так. Принудительно усыновить детей Украины, чтобы они в российских школах не начинали учить ненависть к Украине, к родине, к своим родителям и так далее. И вот сейчас субъект на улице города выходит и говорит, ну, мы их там убиваем, мы им там разрушаем энергетику для того, чтобы они быстрее сломались, сдались, да, и так далее. То есть человек привык жить в лагере, привык, чтобы быть подавленным. Это серьезная работа для будущих поколений в России, чтобы вот преодолеть наличие подобных общественных мнений.
Если подытожить совсем наш с вами предыдущий разговор по поводу переговоров, давайте, вот вы просто посоветуйте нам. Мы закрываем тему переговоров. Мы забыли это слово, потому что до тех пор, пока не закончится война военной победой, никакого переговорного процесса быть по поводу военных действий не может. Закрываем тему?
А вы не сможете ее закрыть. Это единственный ключевой пропагандистский посыл Российской Федерации. Они уже не скрывают, что вымаливают переговоры. Они тратят на это гигантские деньги, они придумывают разные поводы. Они все делают для того, чтобы кто-то принудил Украину сесть за стол переговоров, хотя бы даже не потому, что нужно будет принять за этим столом ультиматум России. Да, ну понятно, что страна, которая проигрывает войну, очень сложно сможет продавить свой ультиматум. Нет, для того, чтобы взять вот эту самую пресловутую оперативную паузу, чтобы успеть построить фортификации на оккупированных территориях, чтобы немножко потренировать мобилизованных, чтобы где-то, если не в Иране, то, например, в Северной Корее, дополнительный объем расходных материалов взять, ну, имеется в виду снарядов определенных калибров и так далее. То есть внести какие-то коррективы в работу, в оперативную работу своей армии. Кроме того, поработать информационно, и это важный момент, поработать информационно с общественным мнением европейских стран, доказать им, смотрите, ну мы ведь миролюбивые, ну да, то мы там война, то-то-то, но мы ведь сидим сейчас за столом переговоров. Продолжайте давить на Украину, чтобы они смирились с потерей части своей территории, потому что это объективно, мы же сильнее, нас же все боятся. Смотрите, и мы тогда как-то начнем другие вопросы решать. В других регионах, кстати, они будут другим странам говорить, смотрите, давайте сделку заключим. Это, кстати, вот когда вы говорили о публичной оферте, о публичном переговорном процессе. А давайте, вот Россия будет говорить где-то, а давайте мы заключим сделку. Вот мы в этих регионах, например, снизим свои аппетиты, снизим свою активность. А за это вы нам позволите все-таки заоккупировать эту территорию фундаментально и так далее. Принудите Украину, пожалуйста, потому что это пропагандистски, для нас очень важно. Мы ведь всем говорили, что такая империя, которая очень сильно всех может подавить. Ну давайте мы заставим Украину, потому что как-то будет выглядеть несолидно, если мы ей проиграем войну. То есть мы что, такие все сами из себя? You know, люди по улицам ходят, говорят, так надо их убивать, там же фашизм и так далее и тому подобное. Вот это очень важный аспект так называемого переговорного процесса. Поэтому мы с вами не сможем уйти от постоянного разъяснения, что на самом деле под словом «переговоры» понимает Россия и что понимает Украина.
Спасибо большое. Михаил Подоляк был с нами в эфире. Благодарю вас за такие точные формулировки и разъяснения. И я хотела бы предложить нашей аудитории, тем, кто еще думает, а вдруг такие люди есть, что есть возможность все еще вести какие-то переговоры у Украины с Российской Федерацией. Если у вас есть идеи, о чем могут быть эти переговоры, вы нам, пожалуйста, позвоните. У нас есть номер телефона собачка Telegram Свободы с игреком на конце. Вы можете позвонить прямо сейчас в эфир и поделиться своими соображениями, о чем могут эти стороны договориться. Весь наш эфир вы видели, что до тех пор, пока война не закончится военным способом, мы не видим тут вариантов. Может быть, видите вы, звоните нам в эфир. Андрей Колесников, вы увидели тоже опрос прохожих. Вам слово. Ну, что-то вселило оптимизм вот Михаила, что-то не вселило. Что вы скажете, ваши оценки этих мнений о том, зачем людей... Вот вопрос был, зачем мы, Россия, вот мы, лишаем людей света?
Ну, знаете, очень репрезентативный получился опрос, в том смысле, что это похоже действительно на фокус-группу, где есть весь спектр мнений. Заметно, что молодые люди, конечно, мыслят несколько иначе, хотя и они тоже произносят какие-то чудовищные совершенно вещи. Очень симптоматична была фраза вот этой самой молодой женщины по поводу того, что это нужно спрашивать президента, и я-то откуда знаю. Это очень распространенная позиция. Я маленький человек, я здесь ни при чем. Наверное, правительство знает, или правитель знает лучше, и ему виднее, он делает так, потому что это правильно. Все, что он делает, это правильно, мы готовы это все поддержать. И было заметно, что есть, ну, условная такая социологически вульгарная категория теток в возрасте, там, я не знаю, вокруг 60, судя по их виду, которые повторяют все пропагандистские мантры, которые спускаются сверху. Там фашисты на нас бы напали, они этого заслужили, там были базы НАТО, то есть весь... Все это вранье, которое, значит, в голову всаживалось просто, так сказать, кувалдой в переносном значении этого слова, они повторяют, не критически, не думая о том, что это может быть неправдой в политическом смысле, но не думая о том, что там, вообще говоря, живые люди, такие же, как они. Что они бы сказали, если бы были бомбежки Москвы, допустим. Вот это вот расчеловечивание, это последствия того, что в течение даже не последних месяцев, а в течение 20 лет насаждал в стране путинский режим. Это очень серьезная вещь. И, конечно, вот эта фраза, чтобы все закончилось. Сейчас многие спрашивают, а вот нет ли противоречия в том, что с одной стороны больше людей хотят мирных переговоров, а с другой стороны довольно большое число людей хотели бы, как бы, активизации военных действий и больше жестокости со стороны России. А в этом нет практически противоречия, потому что и те, и другие устали от специальной военной операции. Есть от этого 109 месяцев длится этот кошмар. Для современного общества это просто что-то невиданное абсолютно. Это не несколько дней, как с принуждением к миру Грузии в 2008 году. Это совершенно другая история. Вот пусть оно закончится либо так, либо сяк. Вот либо мы с ними договоримся на каких-то условиях, либо мы их вот просто разбомбим и так закончим. Вот среди этих людей есть много сторонников Путина, естественно. Вот это тоже очень симптоматичная штука, и ничего хорошего в этой штуке нет.
Спасибо, Андрей. И мнение Ивана Яковина. Иван, так все время радуюсь, когда вы у нас появляетесь снова. Ну, появитесь. Вот, рада. Вы опрос смогли посмотреть, опрос вот этот?
Что, простите?
Опрос смогли посмотреть? Получилось у вас технически?
Нет, опрос не было.
Опрос, ну, не посмотрели. Ладно, вы тогда просто на слово поверьте, что существуют люди, которые говорят, мы не можем даже высказать свою оценку, потому что нас посадят за эту оценку. Но мы очень сочувствуем Украине, мы все понимаем, мы сочувствуем. Есть другие люди, говорят, которые говорят, что это их склонит склонит, ну, ни к каким переговорам уже, просто к поражению. Они не смогут, они потеряют между собой связи, контакты, они потеряют способность быть информированными, и они сдадутся. То есть вот и вообще и по делам, и это закончит войну. Вот это вот оставит людей без способов к существованию, без средств, без газа, без воды, без света и так далее. Как вы думаете, почему русские люди так думают об украинцах? Потому что они о себе так думают?
Ну, возможно, это они так думают, потому что на них бы это повлияло. Я думаю, те, кто думают, что ну, вот если бы я остался без воды, без газа, без света, то, может быть, я бы и сдался. Я думаю, люди, которые так считают, они, наверное, и готовят такую судьбу. Но на самом деле это не имеет смысла, даже теоретически, потому что, ну, по сути дела, эти люди выступают за то, чтобы ровно то же самое. Помогло это нацистам? Нет, не помогло. То есть, и поэтому надеяться на то, что в Киеве это поможет, нет, не стоит. Тем более, что в Киеве я его своими глазами вижу, как люди самоорганизовываются. Все ходят уже по улицам с фонариками, либо генератор, либо аккумулятор, либо что-то еще. В общем, это не поможет добиться успеха российской армии. Никоим образом.
Такой, знаете, день Святого Мартина, когда дети вот в католической Европе выходят с фонариками на улицы. Но, к сожалению, это не так трогательно, как в Европе. Уважаемые коллеги, журналисты, вот Иван журналист, Андрей аналитик, мы должны успеть с вами обсудить результаты. Все-таки 8 лет длился процесс в Гааге. Я вам эти результаты зачитаю. Гаагский суд на своем выездном заседании в Амстердаме признал виновными в крушении самолета двух граждан России и одного гражданина Украины. Игорь Гиркин, гражданин России по состоянию на лето 2014 года, министр обороны самопровозглашенный ДНР. Отставной офицер ФСБ Сергей Дубинский, гражданин России, на лето 2014 года старший офицер российской военной разведки в отставке. Леонид Харченко, гражданин Украины, на лето 2014 года командир подразделения военной разведки армии ДНР. При этом суд согласился с выводами следствия о том, что ни один из осужденных лично не участвовал в пуске ракеты, сбившей Боинг, хотя Харченко мог присутствовать непосредственно на месте пуска. Ранее прокуроры заявляли, что осужденные организовали прибытие в Донбасс зенитно-ракетного комплекса «Бук» из России, а потом обеспечивали эвакуацию ЗРК обратно на территорию России. На одном из предыдущих заседаний прокуроры утверждали, что четверо осужденных совместно руководили планом уничтожения самолета. Но это прокуроры, не суд. Для совершения преступления каждый из участников должен был выполнить свою роль. Каждый выполнял эту важную роль. Требовалось тесное сотрудничество, говорил тогда представитель прокуратуры. По решению суда виновные должны заплатить 16 миллионов евро. Компенсация родственникам погибших. Итак, Андрей Колесников с нами снова на связи. Андрей, вот сначала давайте мы с вами обсудим эту ситуацию. Я очень внимательно, я слушала весь этот вердикт, он был большой, его часа два зачитывал, перевод был обеспечен на русский язык, зачитывал его представитель коллеги. И в общем, ну что я могу сказать по поводу там того же Гиркина? Они сказали, что мы не уверены, что он даже знал об этом запуске этой ракеты, но так как он был министром обороны, он в принципе влиял на любые запуски, на уничтожение самолетов. Даже если бы это был военный самолет, мы понимаем, что он сбит по ошибке, но если бы он был военный, это было бы незаконно, потому что нельзя сбивать военные самолеты и уничтожать военных другой страны. Это было тоже незаконно. Гиркин мог не знать, но он несет ответственность как министр обороны. Несут ответственность вот эти двое. Там четвертого они вывели полностью из-под подозрений, ну, из-под наказания. Считаете ли вы, что... Да, и ответственность России была в суде установлена путем анализа бесконечных контактов с российской, представительной Российской Федерации, вот этих властей самопровозглашенной ДНР. Вы лично удовлетворены решением этого суда?
Ну, я полагаю, что оно достаточно взвешено, и за этим решением стоят очень серьезные доказательства. А что касается Гиркина, нажимал он там на кнопку или там на какой-то другой предмет, в данном случае значения принципиального не имеет, потому что в уголовном праве существует понятие причинно-следственных связей. То, что делал Гиркин, это ключевая причина того, что случилось в небе летом 2014 года. Соответственно, да, это абсолютно доказанная вина Вот у нашей власти родной с причинно-следственными связями очень-очень плохо все обстоит. Вот обломки упали, да, какие-то на польскую территорию, и погибло два человека. Мы здесь при чем? Это не наша ракета. Ну, ракету вашу сбили, именно поэтому произошло то, что произошло. Это тоже случайность, но причиной этой случайности является ракетный обстрел Украины. Совершенно беспрецедентный, как мы помним, вот в этот самый день. Так что все здесь, причинно-следственной связи установлены, приговор вынесен. Россия будет с кривой ухмылкой, точнее не Россия, а российский спикер, я не знаю, кто будет отвечать за комментирование вот этого всего, будут с ухмылкой рассуждать о том, что мы здесь совершенно ни при чем, и никто ничего не доказывает.
Я вот, вы знаете, Андрей, что интересно, я вообще не уверена, что они будут что-то комментировать. Я удивилась, наши слушатели постоянно знают, что каждый год мы с друзьями вот как вот ходим в баню, так мы каждый эфир смотрю программу 60 минут перед тем, как пойти в свой эфир, потому что нужно понимать, что они говорят по тому или другому поводу. В частности, очень интересно было послушать, что они говорят по поводу вердикта. Они ничего не говорят вообще. Пока еще не... И я думаю, мне интересно посмотреть, что они говорят, потому что я думаю, что придется называть имя Гиркина. А где Гиркин, как известно, никто не знает. То есть мы не знаем, где Гиркин. Вы уже слышали ответ Михаила, что даже украинская сторона не уверена, что он еще есть на этом свете. И поэтому я думаю, что комментарии будут крайне скупые, без разбора, без анализа, без привычных обвинений Гаагского суда в ангажированности, предвзятости. Мне кажется, что они как-то эту тему проедут, и мы не особенно дождемся.
Мне думается, что здесь, вот, возможно, не будет такого активного педалирования этой темы, но, тем не менее, что-то сказать они должны. Причем здесь, возможно, как бы два варианта. Вот этот разговор о том, что на самом деле это украинцы сбили, мы здесь ни при чем, это ангажированность и предвзятость. А есть такой человек, как Пригожин, который представляет в российском информационном поле другой стиль поведения. Наглый и нестыдливый. Да. Намекает он на то, что это сделали мы и правильно сделали. И какая-нибудь ироническая как бы фраза по этому поводу. Это новый информационный стиль, и это такая вот штука тоже возможна.
Спасибо, Андрей. Иван, ваше мнение по поводу вердикта. Что вы лично скажете?
Ой, знаете, ну, во-первых, хорошо, что все-таки этот вердикт есть. Хорошо, что есть бумага, печатью, подписью, на которой написано, что Российская Федерация и ее представители несут ответственность за это массовое убийство. Это первое. И второе, насколько я понимаю, там может быть продолжение. Если Россия признает, что эти товарищи осужденные были ее комбатантами, то есть представляли Россию, то Россия как бы сознается в уничтожении этого лайнера. Она этого не сделает, скорее. И все. Таким образом, поставление, то есть отправка этого БУКа из России этим людям будет актом поддержки терроризма воздушного. И таким образом, люди, ответственные в России за направление БУКа в этот самый ДНР несчастный, они будут пособниками, спонсорами терроризма. А отправка БУКа, министр обороны Шойгу и тогдашний глава ФСБ, по-моему, тогда был Патрушев. То есть получается, что Бортников и Патрушев будут следующим номером в этой программе этого шоу.
В следующей серии.
Скорее всего, их будут осуждать. И вот это, я думаю, будет еще интереснее.
Интересно. В следующей серии участвуют такие-то. А я скажу нашим уважаемым слушателям и гостям, что когда я сегодня слушаю этот вердикт, меня вот особенно так, не то чтобы потрясла, но такая жесткая фраза. Эти трое виноваты, они виноваты 218 раз по числу жизней погибших пассажиров. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».